После ответов на вопросы подготовится оркестр.
Братья и сестры, молодежь, у меня вопросы, ну, как и назвали, серия вопросов, которые начинаются с вопроса «Можно ли?», «Чем можно?». Ну, может быть, их задают вопросы, они повторяются одни и те же из общения на общение. Может быть, задают те, которые понимают, что нельзя, но, видя, что ситуация где-то не меняется, они вновь задают вопрос. То есть, еще раз скажите, еще раз напомните, что это нельзя. Да, вот, наверное, так, я не знаю вообще, как правильно до конца понимать. Но на некоторые вопросы я все-таки хотел остановиться и, ну, дать ответ. Один из вопросов в отношении покрывала головы, покрытия головы. Сестры, Писание говорит конкретно и ясно в отношении замужних, что должна быть голова покрыта с утра и до вечера. В отношении незамужних принято в церквах многих, в объединениях нашего братства, что на богослужении сестры должны покрываться. Почему так? Мои мысли, почему я считаю так, я скажу. Есть несколько к этому, ну, таких плюсов, почему это нужно делать. Во-первых, потому что так приличнее, так более благоговейно на богослужении. Второй момент, потому что Бог судил сестрам быть помощницами, не пресвитершами, не проповедниками, а помощницами. И знак на голове, он об этом свидетельствует, и сестра привыкает, где ее место. Это не унижение ее, а это место, определенное Богом, для того, чтобы был порядок и гармония. Третий момент моей мысли. Православные и католики, они понимают так, когда они идут в храм, они покрывают даже головы, даже маленьким девочкам. Вот, и поэтому, если мы, ну, будем именно так поступать, будем иметь благословение, и Бог нас благословит. Поэтому не противьтесь этому. И там вопрос был читать Библию и молиться. Если кто-то хочет, у кого-то такое расположение дома, читать Библию и молиться с покрытой головой, пожалуйста, в этом нет греха. Но не для замужних. Есть у вас такое расположение, ну так и действуйте. Я уже и растерялся, не знаю как. Есть вопросы в отношении внешности, чьи можно брови щипать. Мне одну реплику кинули, что у меня нос горбатый. Что мне делать, сестры? А что делать, кто молодой, а уже лысый? А что делать, кто, у кого белый волос, он хочет черный, или она хочет? А у кого-то черный, она хочет белый, что делать? Можно переделывать? Ну, это бесконечные вопросы, друзья, нельзя этим заниматься. Написано, что тела ваши – суть храм живущего Святого Духа. Но ведь грех не в самом щипании, а грех в сердце. Грех от того, что я не удовлетворен своей внешностью, у меня протест против Бога. А второе, я хочу кому-то понравиться и как-то выделить. Вот это грех. То есть это внешнее проявление, которое свидетельствует о том, что внутри грех. То есть нужно начинать не с того, чтобы перестать щипать, там, красить или подмалевывать, или еще что-то делать. Надо внутри удалить грех, который уже поселился в сердце и побуждает вот к таким внешним проявлениям. Коротко здесь спрашивают за каблуки уже. На каждом общении об этом говорят. Друзья, разницы нету, какой он тоненький, толстый, грубый. Просто когда шпилька, это более изощренный вариант вот этого беззакония. И поэтому я читал газету «Мирскую», где они поясняют позицию, почему это вообще, ну, это пришло к человечеству, так скажем. Они предупреждают, у них медицинские есть к этому доводы, что это вредно. Вот одна из них, что может женщина или девушка не стать матерью, если она любит ходить на высоком каблуке. Это медики говорят. Ну, а просто светские люди там же говорят, что каблук, он предназначен для того, чтобы вызывать похотливые взгляды мужчин, то есть быть более привлекательной. Вот и поэтому, исходя из этого, вы сами делаете вывод. Если вы до этого не знали, вы сегодня знаете, что это грех вы делаете, когда ходите на высоком каблуке. Поэтому надо в этом покаяться не только перед Богом и в церкви. Вот, за неудовлетворительность надо просто выйти на членском собрании и покаяться, а может и на общем, что вы служили соблазном и грех делали перед Богом. Еще один вопрос, на который я остановлюсь, я потом обобщу все остальное. Задают вопрос, чем можно дружить с девчиною. Понимаю, друзья, что можно. и дружить очень хорошо и искренно, и, ну, и до смерти дружить, и по-настоящему дружить. Книга пророка Малахии, 2 глава, 14 стих. «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Братья, женитесь и дружите до смерти и по-настоящему». Вот. А все остальное здесь спрашивают, почему нельзя? Потому что это ведет ко греху. Это не есть дружба, это просто разжигание похотей. Вот и все остальное. И поэтому нельзя, это грех. Да, это приведет ко греху. Эта дружба обязательно приведет ко греху. Поэтому женитесь и потом дружите. Ну и вопросы, чи можно играть в футбол, в баскетбол, в волейбол, в теннис, в бильярд. Чи можно ходить в кино, в театры, сходить на стадионы. Ну куда еще ходить? Этот перечень можно продолжать, и он будет бесконечный. Написано в Слове Божьем: «Дорожите временем, потому что дни лукавы». Мы дадим отчет за каждую проведенную минуту даром и впустую. И все, что делаете, делайте как для Господа. Делайте как для Господа. Поэтому, где мы проводим время, мы будем отвечать перед Богом. Братья и сестры, молодежь. Мы уже взрослые люди и должны использовать время по назначению, с пользой, для благовестия, для чтения, для углубления в Писание, для помощи кому-то, для благовестия, для труда, но не по стадионам и прочим. Поэтому, ну, вот так вот, позиция такая, что там и рыбу ловить, на охоту ходить, вот, ну, еще там что можно придумать. Нет конца этому, друзья. Бог говорит: дорожите временем. Пусть нас в этом Бог благословит.
Братья и сестры, серьезные вопросы. Как понять, если человек покаялся, и Бог все грехи бросил за хребет, то есть древнее прошло, теперь все новое, а родители говорят, что за все поступки молодости будем пожинать, как это? Но вопрос серьезный, да, братья и сестры? Действительно так? И некоторые, я слышал такие покаяния даже: «Господи, накажи меня сейчас, чтобы мне потом, ну, не пришлось нести потом в своей семейной жизни» или что-то подобное. Господь, Он есть Господь. И в этих вопросах, будет Он взыскивать или не будет, накажет Он меня за поступки молодости или не накажет, это его право. Я думаю, что зависит от многих факторов, от глубины покаяния нашего, насколько мы раскаялись за то, что мы сделали. Или, может быть, чему-то Господь хочет нас научить через это. Ну и многое-многое другое. Например, в свое время Савл гнал Церковь Божию, а Господь ему дал потом на себе прочувствовать. Но это для него не было наказанием, а это было для него радостью. И поэтому все моменты мы учесть не можем. В этих вопросах я вот один текст хочу прочитать. Это Римлянам 11 глава, 33 по 35 стихи. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» То есть Бог, Он Бог. И иногда нам кажется, ну вот Он сделал, Господь Его за это точно накажет. А смотрим, а почему-то не наказывает. И кажется, по всем нашим предположениям и даже по Слову Божьему, вот за такое Господь должен был бы взыскать. Он почему-то не взыскивает. Так или так, в принципе, закон сеяния и жатвы существует. Что человек посеет, то и пожнет, это истина. Но с другой стороны, есть еще милость Господня, есть еще благость, есть еще премудрость Господня. Поэтому сказать, что обязательно, вот ты сделал это, теперь ты это обязательно в своей жизни пожнешь, получается, что мы под каким-то роком обреченности живем. Такого нет. Такого нет. И Господь, Он многомилостив, Он полон любви и сострадания, и снисхождения. Поэтому, если у меня были в молодости неправильные ошибки, ну, неправильные действия, я ошибался, если есть сокрушение, если есть смирение перед Господом, Господь может помиловать. А так получается, я сделал что-то в юности, а теперь живу и жду, когда же на меня придет расплата. Я думаю, наш Господь не такой. А переживать и все, но если кто-то будет этим злоупотреблять, то пожнешь. Поэтому я не сказал, что не пожнешь, но и не сказал, что обязательно пожнешь. А говорю, что Бог, Он выше нас, и Его премудрость, она неизмерима. И с одним поступает так, с другим в подобной же ситуации иначе, потому что Он один до конца знает сердце человека. У Него для каждого из нас есть свой жизненный план. Евреям 6 глава, с 4 по 6 стихи. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Здесь вот сказано, что людей невозможно уже обновлять покаянием. А вопрос такой, как совместить с другим текстом, где сказано, что Бог помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Братья и сестры, эти тексты совершенно разные по смыслу. Не отвергнуть от себя и отверженного, о ком речь идет? Если люди отвергли, то Бог помышляет, чтобы такого не отвергнуть. И всякого презренного и отверженного людьми Господь, да, принимает. А здесь у евреев речь идет о других людях. Они не отвергнутые, а они отвергнувшие. То есть они отвергли благодать Божию. Они отвергли Господа. Они попробовали, вкусили благость Божию. И потом сознательно стали на путь противления Богу. Конечно, у Бога больше, ну, нечем их спасать, потому что они попрали кровь и милость, и милосердие, все Божие. Это к тому, братья и сестры, что с Богом не шутят. И не всегда благодать Божия будет звать, и не всегда можно тайно грешить, и всему есть предел. Бог терпелив, но не навек терпенье. Есть у него черта, кто ступит за нее, совершает роковое преступление, и Божий гнев сам на себя влечет. И поэтому вот эту черту долготерпения Божия переходить опасно. Бог милостив, Бог милосерд, Бог долготерпелив, но не бесконечно.